Наш эфир продолжается, уважаемые слушатели. Сегодня в цикле передач «Гость в студии» я хочу вам представить вновь Надежду Гавриловну Валинурову, руководителя службы психологической помощи «Ладья» при социальном отделе Екатеринбургской епархии, и Елену Леонидовну Герасимову, психолога-медиатора православной службы психологической помощи «Ладья». Здравствуйте, Надежда Гавриловна, Елена Леонидовна.
Здравствуйте.
Сегодня мы продолжим эту тему о принятии, о которой мы говорили с вами в прошлой передаче. Очень важный момент о принятии самих себя, принятии других людей. И как выясняется в нашей сегодняшней жизни, что очень многие люди, опять же, совершенно не имеют вот этой даже житейской какой-то психологической мудрости, понимания того, что действительно нужно менять-то самих себя. Не других людей менять, как какое у нас распространенное очень мнение, оно и было, наверное, есть и будет, а нашим слушателям говорить прежде всего о том, что вот этот весь груз проблем, он лежит прежде всего в нас самих. Ну вот, выход из этой ситуации, да, вот давайте мы будем дальше разбираться. Еще раз, может быть, чуть-чуть сказать о том, что такое принятие, и будем двигаться дальше, и прощение, и подойдем к прощению уже.
Ну вот ты задала вопрос, да, то есть как вообще этому научиться и что с этим делать? Можно, наверное, вот посмотреть, а в принципе, почему этого не имеем? Почему у нас этого нету? Да почему мы не растем с тем, что мы принимаем себя и принимаем других? И, наверное, нас вот этот путь выведет к тому, как мы воспитываемся и как мы воспитываем. Ведь когда, скажем, ребенок там что-то делает не так, мы начинаем говорить ему, что он делает не так, и пытаемся его уже переделывать. И воспитание, оно как раз сводится к тому, что мы все время подчеркиваем, что он делает не так. Вот как я как-то однажды говорила, существует такой метод красного карандаша, когда мы все время подчеркиваем то, что нам не нравится. И ребенок, как бы, да, он маленький, он видит, что ему делают замечания мама, папа, там все, кому не лень, учителя, да, и он понимает, что именно вот такой путь взаимодействия с другим человеком, это и есть норма. Да, и он, получается, научается именно, то есть родители не принимают ребенка, его суть, и говорят, что я тебя буду любить только если ты будешь хорошо учиться, если ты будешь, не будешь плакать, не будешь ругаться, не будешь топать ногами, вот тогда я тебя буду любить. И тогда ребенок понимает, что я также буду делать себе, вести себя так, и для того, чтобы я любил, другой человек должен соответствовать моим ожиданиям. Я же когда-то, ну, меня же хотели подстроить, да, вот вытянуть в эту кровать, да, положить на эту кровать.
Прокрустово
ложе. Да, вот на это ложе положить. Вот, и теперь я тоже, он тоже делает то же самое.
Выискивает недостатки в других людях.
Ну да, то есть так же отношения строятся по методу красного карандаша. Я именно акцент делаю на том, что мне не нравится. Не на том, что мне нравится. Давайте попробуем представить человека, что вот мы живем под одной крышей, да, и я все время только и думаю о том, что а что же мне в этом человеке нравится? Да, вот сели мы с ним кушать.
Я все время думаю только о том. Вот она, главная фраза. Я все время думаю только о том, что мне в этом человеке нравится.
Да? Что мне нравится в себе, да, то есть я понимаю, это понятно, что страсти у меня есть, да, надо с этими страстями бороться. И ведь вот когда мы говорим про любовь к себе, вот напрямую всегда выходит, когда мы говорим о принятии, любовь к себе. Почему люди не любят себя? Да потому, они не любят себя, потому что не исполняют евангельские заповеди. Вот, то есть если ты не исполняешь евангельские заповеди, это значит, что ты не любишь себя. Потому что все евангельские заповеди нам даны только именно для того, чтобы ты почувствовал себя хорошо. Если ты будешь выполнять и жить по Евангелию, ты научишься принимать себя, соответственно, ты научишься и принимать других людей.
Ведь... Абсолютно вот, права, Надежда Гавриловна. Хочу просто такой не пример даже, как бы образ такой привести. Вот мы все живем в обществе, и мы прекрасно знаем, что в каждом обществе есть законы. Ну, например, уголовный кодекс. И мы ведь прекрасно знаем, что если человек будет нарушать уголовный кодекс, он будет наказан.
Наказан будет, да.
То есть ему какие-то, да, идут статьи закона, да, и разные наказания. Есть, например, закон правил дорожного движения. То есть мы прекрасно знаем, если мы будем нарушать правила дорожного движения, то может произойти авария, которая за собой, опять же, как следствие будет там финансовые проблемы какие-то, да, либо там вообще угроза там потери жизни, там, либо тюрьма, либо еще что-то. То есть какие-то большие проблемы в жизни человека. Вот Евангелие – это тоже закон. Это закон жизни. То есть в свое время Спаситель пришел к нам, Он принес нам закон жизни,
чтобы облегчить нашу,
да,
жизнь.
О котором говорится, что вот если вы будете жить по этому закону, вот вам будет и любовь, и счастье, и благополучие, и благоденствие.
То
и мало того, что
Божие
в этой жизни
будет
после смерти вы попадете в Царствие Божие. Вот этот закон, который надо соблюдать. Все, точка. И по-другому никак. И вот этот закон, который прописан в виде заповедей, вот мы к этим заповедям относимся так. Ну, кто-то их знает, кто-то не знает. Даже если мы знаем, мы часто относимся так. Ну, ладно, подумаешь, там нарушил. Но вот это подумаешь, нарушил, это влечет за собой сразу огромные проблемы. Это лишает нас радости, счастья, это лишает нас любви, это лишает нас, ну, много чего на самом деле, и создаёт очень много проблем.
Нарушен духовный закон жизни.
Ведь смотрите, получается, что если, говорит, ты любишь себя и принимаешь себя, то ты не будешь переедать, ты не будешь обижаться, если ты любишь себя, ты не будешь гневаться, ты не будешь хапать деньги, там, зарабатывать деньги. Если ты любишь себя, ты этого всего делать не будешь.
Ну, давайте поподробнее еще. Вот мы уже говорили об этой любви к себе, но, опять же, хочется, чтобы у людей вот такое вполне конкретное в голове возникло видение этой любви к себе. Так действительно очень многие, большинство людей, это совершенно дурацкая фраза, на которую часто употребляешь «большинство», но, тем не менее, это действительно так. Вообще не понимают, что такое принятие себя и любить себя. Потому что общество, как правило, не религиозное. И светская психология нам дает совершенно другие какие-то установки. Вы помните, вот я вчера говорила, Лена Леонидовна, да, что нужно читать книги женщины, пополнять свою энергию,
да.
Что нужно там с животными общаться, что делать какие-то экологические выходки обязательно с природой. То есть все вот как бы, вот вы обратили внимание, что получать удовольствие, ты получаешь удовольствие, заниматься своим телом, там, гимнастика, я не знаю, чем.
Более того, реклама.
И,
реклама с радио, с телевидения как раз об этом и говорит, да, получайте удовольствие всеми возможными способами.
Как раз с точностью, да, наоборот. Вот когда ты научишься выполнять заповеди, ты будешь автоматически получать удовольствие. И наоборот, ты будешь только внешне там заниматься телом, котов любить, на выезд, то это удовольствие, оно как бы не будет
получать удовольствие.
Ну, оно мимолетное, ситуативное.
Короткосрочно.
Поверхностное, я бы сказала.
Ну, ведь все мы в жизни, допустим, купили там новый автомобиль, да.
Порадовались, многие, да, недельку.
Конечно, поначалу, ну, просто восторг какой-то, да, от его функции, что он может, как он едет.
Ну, да.
Но это длится ведь недолго, ну, максимум месяц. Через месяц уже так, радость ушла, так, что же делать? А радости хочется снова.
Вышли что замуж второй раз, да?
Либо надо будет какой-то более крутой автомобиль, либо там еще что-то, да, и начинается вот эта гонка, материальная гонка вот такая, которая радости на самом деле не дает.
Смотрите, получается, почему люди-то сейчас без конца выходят замуж и женятся? Ну, первый раз они вот вышли замуж, ну и правда радость. Ну, действительно, ведь радость первый месяц,
любовь
там,
была,
любовь,
да,
была,
конечно,
да? Любовь не работает, радость пропала, надо мне в следующий раз выходить замуж. Опять месяц, еще месяц.
Ну, причем вот проблема в чем? Понятно, не такой мужчина застался, не такая жена досталась. Да, не такой, какой хотел. Она радость перестала приносить, значит, надо другую найти, которая будет.
То есть и радость получает извне, пытается извне получить. Да, а мы вот сегодня уже вторую передачу ведем разговор о том, что радость надо культивировать внутри.
А культивироваться за счет чего она может? Вот смотрите, если душа заполнена обидами, страхами, раздражением, злостью,
негативными
ненавистью, конечно,
есть, да?
Любыми негативными эмоциями, завистью, жадностью, где место для радости? Места для радости просто не остается. Для того, чтобы ей как-то выразить себя, она должна пробиться вот через эти негативные эмоции. Она не может пробиться. Поэтому для того, чтобы мы научились жить в радости и любви, необходимо все-таки душу свою очищать.
Ведь смотрите, получается, что высший даже пилотаж еще есть, который мы сегодня вообще не касаемся, о котором пишут святые отцы, они говорят, что даже можно научиться получать радость от негативных ситуаций, которые с тобой происходят. То есть они, святые отцы, до такой степени они внутри себя очищали, что даже те страдания, которые выпадали на их жизнь, они у них вызывали вот духовную радость. Радость в том, что Бог их любит и посылает эти испытания для того, чтобы они становились более сильнее.
Чтобы они в рай попали.
Чтобы они, да.
Ну, нам, наверное, до такого состояния
еще. Но это есть, и мы об этом тоже должны
призваны быть святыми. Ведь все время нам об этом говорится. И все,
да,
все,
но
наши
хотя бы, но в любом случае богословы. Мы не перепрыгнем, да, вот мы не перепрыгнем определенные ступеньки и не станем сразу получать радость от страданий, пока не начнем с самых азов, не начнем с того, что просто научимся осознавать то, что ты переживаешь, а то, вот, что происходит с тобой сейчас, осознавать вот эти вот эмоции свои, а лучше еще, конечно, двигаться, осознавать мысли, которые ты продумываешь, и не относиться халатно, легкомысленно к той литературе, которую ты читаешь, к тем фильмам, которые ты смотришь, к тем людям, с которыми ты общаешься. Как вот говорят физиологи, говорят, что мозг наш впитывает вообще все. Да, и чем больше мы читаем негативных книг, ну, там, про всякие там убийства, да, вот страшные сейчас, очень много там страшилки, фильмы, ужастики смотрят, тем меньше у вас шанса, что у вас мысли будут светлыми, понимаете? То есть, получается, вы свое время тратите на то, чтобы засорить свой мозг и еще удручить всю свою жизнь. То есть мы должны свое время тратить...
Ухудшить.
Ухудшить, да. Мы должны свое время тратить на то, чтобы очищать, осветлять, да, подсветлять свои мысли, а сейчас, получается, нам что преподает индустрия, киноиндустрия современная? Ужасы, да, чтобы дети пугались, и там от страха прыгали там под одеяло.
Просто даже вот сколько раз я об этом говорю, вот проезжаешь по городу, по центру города и смотришь вообще просто название фильмов ужасающие.
А картинки какие, да,
картинки
на этих?
Ну, ужасающие. Ты понимаешь, что ты вот, ну это вот разве, это разве здоровое общество, в котором ты находишься? Ну, глядя по сторонам, вот так. Вот,
и получается, что люди, которые смотрят и вот такие фильмы, ну, им практически невозможно научиться принимать себя и радоваться, и принимать других. Потому
а
что...
как другие психологи говорят, ну, это же нужно стресс выбросить. Почему вот эти ужастики, они нужны? Потому что человеку необходимо вот это вот.
Так, а стрессов у нас и так, и каждый раз много в этих наших отношениях, да, мы можем приводить примеров множество. Ребенок получил двойку. Ну, казалось
стресс,
бы, да, у мамы стресс. У мамы стресс. Ладно, там у ребенка-то понятно стресс, потому
у
что...
У ребенка нет стресса.
Да, у мамы стресс, когда мама возьмет ремень.
А у мамы стресс. И из-за этого возникает целая проблема, да? То есть начинается из-за этого скандалы и ссоры. А ведь, в общем-то, эта проблема выеденного яйца не стоит. Поэтому без этих фильмов страшных, без страшных книг у нас стресса в жизни хватает. На работе их хватает, в отношениях с ближними хватает, со здоровьем своим хватает. И опять же, смотрите, вот мы когда говорим про принятие себя, сейчас же очень модная тема здоровья. И правильно, все люди хотят быть здоровыми, да, то есть хотят, ну, больше успевать, как сейчас говорят, да, там, тратить свое время на какое-то, ну, на ценные какие-то события, на ценные мероприятия. Но ведь вот те мысли, о которых мы сегодня говорим, и те эмоции, которые мы позволяем себе переживать, обиду, да, ту же гнев, раздражение, страх, вину, вот эти все эмоции, они напрямую влияют на наше здоровье. Хоть заходись ты в спортивный зал, хоть ты там затягайся и гантели, хоть ты в сауне вообще просто дню и ночуй, но если у тебя в душе вот этот вот мрак, если в душе у тебя много вот этой, этих страстей, с которыми ты не работаешь, ну, конечно, ты будешь болеть, понимаете? Вот. И хоть ты вагон таблеток выпей, врач тебя не вылечит. И вот сейчас мы, посмотрите, люди ходят к врачам, да, то есть сидят, платят огромные деньги, а по идее-то можно купить книгу, Библию, Священное Писание, евангельские хотя бы, и просто Евангелие, да, начать ее читать, просто изучать и попытаться начать жить по евангельским заповедям, то есть работать над собой прежде всего, изменять прежде всего себя, и у тебя потихонечку и дома будет потише, и на работе отношения выстроятся, и здоровье начнет улучшаться.
А что значит работать над собой? Это значит прощать близких, просить прощения, если сам что-то не так сделал. Это вот первое, что надо делать, то, что мы не любим, не хотим делать.
Да, и просить прощения не только у ближних, но и себя, да. То есть говорить, вот еще
себя научиться прощать.
Научиться еще прощать себя.
Как это?
научиться прощать себя, то есть понимает, то есть получается, что вот я вчера опять поступил плохо, да, и человек страдает, у него чувство вины, он рвет свою душу на кусочки, а ведь если разобраться, а что ты от себя ожидал? А ты что, уже Серафим Саровский? От тебя чего ожидать-то? Ты только и делаешь, что падаешь и спотыкаешься. Ну вот и проси Бога, вставай и снова за дело. Проси Бога и снова, то есть от тебя и другого ожидать. То есть мы от себя и ожидать другого ничего, не как нам говорят святые. Ну что от вас ожидать-то? Ну от нас, от всех людей-то, да? Для того, ведь если было бы все так легко и просто, если бы люди могли вот такие быть, ну все сами делали, зачем Богу было приходить на землю? А поскольку Бог понимал, что мы не можем без Него ничего, Он же нам сказал в Евангелии, Он потому и пришел. Он говорит, ты упал, а я тебя поднимаю. Ты снова упал, а я тебя снова поднимаю. Опять же аналогия, да, опять же образ. Как вот с ребенка, мама? Ребенок учится ходить, он падает, он расшибает себе лоб, бьется об всякие углы, спотыкается то на попу, то на ноги, то на коленко. Ну что делает мама? Она его поднимает, поднимает, поднимает и подбадривает, подбадривает, подбадривает. То же самое, как Господь с нами делает.
Сейчас немножко мои размышления. У меня есть одна знакомая женщина, она уже такая уже в хорошем возрасте, таком, она воспитывала дочку одна. И она все время говорила о том, что нужно постоянно хвалить ребенка, подхваливать его, потому что они такие неуверенные в себе, они такие вот, ну действительно, вот у нее дочка, она сейчас вот очень многое, что в жизни у нее как бы такие обязанности профессиональные, то есть она реализовала себя творчески, причем ну, на 200%, скажем, реализовала. Вот. А в семейной жизни получается, что в этой вот в семье, как бы вот этот ребенок, которого постоянно с детства хвалили, в семье она занимает руководящую роль. То есть вот муж как бы под ней. Вот как вот об этой... И священники тоже на эту тему говорили об этой похвальбе. Как вот, что вы думаете?
Ну, я думаю, что однозначно хвалить детей нужно. И нужно хвалить
в разумных количествах.
Только не захваливать.
Ну, видите, вот, ведь той меры нет, мы не можем на весы там взвесить, да, а вот еще немножко не дохвалила, сейчас вот тут немножко перехвалила. То есть меру эту практически невозможно выявить.
Ну, какую-то как вот еще золотую говорят, середину. Вот, как в народе говорят, любви много не бывает. Вот, это вот к этому же все.
Ну, не знаю, ну, наверное, к этому. Много любви не бывает, потому что у нас ее просто много, мы ее не можем дать, потому что да. мы сами ее не имеем да. много, поэтому да. вот как бы оно все взаимосвязано, да, и тянется из поколения в поколение, по сути дела, и поколение несчастных людей, и мы делаем несчастными своих
как
детей.
Как ваш любимый Феофан Затворник сказал, этот глубоко несчастный мир.
Да, да. Вот смотрите, я просто даже из своего опыта могу сказать, да, вот что детей своих, когда они что-то делают, просто поймала себя на мысли. Вот, допустим, он что-то рассказывает, что он хорошо сделал, а я всегда скажу, а вот ты знаешь, еще надо было вот это, вот это, вот это вот. А потом думает так, вот вместо того, чтобы похвалить, какой ты молодец, что ты так сделал.
Мы недостатки выискиваем.
Нет, я не недостаток, как бы, а что можно было бы еще лучше, вот если бы еще сделал, было бы совсем. Улучшить. Но ведь я же похвалить-то забыла при этом, да? И у ребенка складывается впечатление, что, ну все, опять она недовольна.
Знаете,
вот главное ловить не себя на этих мыслях, и тогда уже как-то что-то можно исправить. А если мы себя даже не отслеживаем в этих мыслях, ну вот мы так вот и критикуем. Получается такая критика такая.
Еще, знаете, вот когда родители вот тот случай, который ты рассказала, Евгения, когда ребенка там хвалили, вот она сейчас достигла там высоты, и руководитель, и реализовалась. Но здесь надо сказать, что порой вот у таких детей захваленных очень тоже невроз сильный, потому что они настолько им подняли высокую планку, что они пытаются все время соответствовать этой планке, что они загоняют себя.
Помните, мы с вами говорили, делали передачу о принцах и принцессах?
Ну да, да. И вот они все время хотят быть принцессами, они все время хотят быть вот на такой высоте, и если вдруг что-то у них не получается, они же до такой степени подвержены вот этим стрессам, фрустрациям, и опять же этим негативным эмоциям, что не знаю,
ну, это
да?
Вот тоже вот перфекционизм,
это во всем золотая середина должна быть.
Да, то есть когда...
Мы их видим в творчестве этих людей, знаем, не будем называть.
То есть не принимать опять непринимание реальности. Вот у этих людей возникает, что они не принимают, что кто-то их критикует, например, да, что что-то они сделали не так. И по тому поводу мы опять говорим о внешнем мире. Вот пример-то, который вы привели, это тоже внешний мир. Но мы не знаем, что там у нее внутри. И поэтому говорить только о том, что у нее все хорошо внешне, это очень мало. Это практически, ну, ну молодец, да, ну ничего. Но счастлива ли она? Это большой-большой вопрос. Большой вопрос, да, ведь? Да. И мы знаем, что порой монахи, которые ничего не имеют, простые крестьяне, которые жили и ничего не имели, кроме труда и большой семьи, вот, ну, внешне я имею в виду, вот таких вот признаков успешности, они порой бывают гораздо счастливее и радостнее, нежели тот человек, у которого там все внешне есть, и роль, и статус, и доход, и власть, и так далее. Вот. Поэтому очень, конечно, важно, очень важно работать именно над своим внутренним миром, выстраивать этот свой внутренний мир, именно выстраивать и анализировать все время этот
мир. Так
этот.
Хочется просто, чтобы нас услышали люди. Так мало сегодня, кто работает над своим внутренним миром. И так мало людей, которые понимают необходимость этого.
И отсюда так мало счастливых людей.
И отсюда так мало
счастливых. И отсюда так людей. Много больных людей, понимаете?
Зависимых, я бы сказала.
Зависимых
от
людей.
Своих страстей.
Зависимых от страстей, от похвалы, кстати, конечно. Зависимость. Да, это ведь тоже
от
вот
других.
От других.
Очень многие зависят от похвалы.
Ведь уже давно доказано даже, что больше, там, не знаю, 70% болезней – это психосоматика.
Конечно. Вот сейчас то есть,
когда
что
люди
болеют,
живут, да, живут в обидах, вот разные самые заболевания, они возникают у людей.
Да, это говорит, да, вопрос любят задавать. Ну, что дети болеют? Да потому что родители, которых воспитывают, очень сильно болеют. Родители духовно, психологически больны, и они вот этому же малюточке, маленькому совсем, они уже ему сейчас разрушают здоровье. Поэтому ребенка надо не к врачам таскать, а в храм ее таскать надо, родителей надо в храм повезти и вообще пройти курс катехизации и начать жить по евангельским заповедям.
По-другому.
Да.
То есть, когда папа с мамой любят друг друга, живут в любви.
Принимают друг друга.
И живут в этом счастье, дети у таких людей, они, ну, их видно даже. Дети, они впитывают, они живут в этом, ну, в этой ауре, в этой энергетике счастья.
И тогда, знаете, вот специально тогда и хвалить таких детей не надо, потому что
они уже, живут в этом счастье, они
так
чувствуют
не бывает. Бывает. Вот опять вспоминают сейчас такую ситуацию, когда в семье было три сына, любящие совершенно, уважающие друг друга родители, отец и мать, два сына на определенный момент времени сложили свою семейную жизнь счастливо, а другому сыну старшему пришлось, ой, сколько времени помучиться, и столько всего, как говорится, намотать.
Смотрите,
на кулак.
Что...
В итоге все равно он стал счастливым человеком.
Ну, ну вот.
Там через 15-20
потому
лет.
Что, видите, потому что он знает, что такое счастье и любовь.
Мама вымолила еще. Мама, да. Мало того, что она стала православным человеком, видя, что вот у этого своего ребенка не складывается уже великовозрастного,
но,
его семейная,
знаете,
жизнь,
этого,
она пошла в храм.
У этого человека, вот у этого третьего человека, у сын. Него хотя бы было представление, представление о счастье.
Было. Даже не то, поэтому, что представление, да, он чувствовал,
да,
его,
да,
он жил в нем.
И поэтому он будет стремиться именно к этому, конечно, счастью. Да, может быть, круги, у всех же пути разные, да, вот, то есть круги наматываем мы все. Не бывает ни у кого такая родненькая дорожечка, прямехонькая, да, которая все сделала правильно. Но он вот намотался,
он знал, что он
говорят,
хочет,
вот,
он знает, чего
он идет. В семье не без урода.
Нет, ну это по-разному
это
бывает,
такое?
Видите, опять же, к православию, если обращаемся, у всех у нас есть прирожденный грех, то есть мы все рождаемся с грехом, дальше грех развивается каким-то образом, да, у всех по-разному. Ну, это такая тема, поэтому тут достаточно сложно говорить за всех сразу и каким-то образом делать какие-то выводы.
Да.
Я просто сейчас немножко другое хочу сказать. Вот если тот ребенок, который вырос в семье, где папа с мамой любят друг друга, и они счастливы. Он знает, к чему он стремится. И вот через какие бы пути он ни шел, но он знает, куда он идет и что он хочет.
А если в разводе?
А вот родители? Если родители, ну, даже пусть не в разводе, даже пусть они живут вместе, но они живут постоянно в скандале, там, в злобах, там, и так далее. Нет любви, там нет счастья. Ведь... И дети в этом вырастая, но они хотят быть счастливыми, но они не знают, что такое счастье.
Куда стремиться-то идти?
И куда стремиться, и как она должна выглядеть. Они знают, они слышат, они читают об этом, они смотрят фильмы, но они не знают в собственной душе, они не были в этом ни разу. И отсюда возникает созависимые отношения, например. Когда встречается другой человек, в котором сначала кажется, вот оно мое счастье, вот она моя половина, а потом это такая трагедия просто получается, когда два человека, они и расстаться не могут, и жить вместе им невозможно просто. Ну, вот такие вот, то есть за счастье как бы принимается все, что угодно, только не само счастье, не сама любовь, которую ребенок не знал, не впитал с молоком матери.
Я, знаете, хочу еще сказать вот о притче о блудном сыне, да? Ведь этот блудный сын жил у хорошего отца, там мы видим, что достаточно такой достойный был человек, да, верующий, мы знаем, что этот человек был. И вот он ушел, промотал все состояние, но ведь он вернулся к этому человеку. А ведь могло случиться, что он ушел, да, и не вернулся к отцу.
Он знал, куда ему вернуться.
Потому что там была любовь. Там была любовь, и поэтому как бы он там ни мотался, все-таки он вернулся. И вот я, например, тоже знаю семьи, когда, ну да, хорошая была семья, а потом что-то ребенок раз-раз-раз попал в какую-то компанию, пошел, бросил православие, ушел, но потом он снова возвращается. Как правило, дети возвращаются, если там фундамент был вот такой вот правильный.
Потому что любовь, она все равно притягивает.
И наоборот, скажем, если там было уже изначально холодно, и вот как, помните, я вначале говорила в той передаче, что мальчик говорит, 25 лет, и со мной никогда никто по душам не разговаривал, он будет искать удовольствие, он будет все время перелетать с цветка на цветок, да, то есть одного удовольствия на другое, но он не знает, где ему остановиться, он не знает, где его точка, куда его вести.
Скорее всего, становится там, где его кто-то начнет слушать, наконец-то, кто его услышит, да. Потому что есть такая потребность, нереализованная потребность большая, да?
Такой практический совершенно вопрос. Скоро у нас передача заканчивается, немного времени, правда, остается. Если вы видите, что приходит ваш сын или дочь подросткового возраста и начинает рассказывать тебе, ты садишься его и слушаешь, просто вот вслушиваешься внимательно за столом или рядом там в обнимку, и начинает рассказывать, а вот этот сегодня что-то сделал плохое, вот этот что-то плохое сделал. И вот эти вот идут такие выискивания недостатков. Как в данном случае должна поступить мама? Вот коротко уже, просто в завершении.
Ну, я думаю, что она просто его должна выслушать. Просто выслушать и до тех пор, пока вот у него идет этот процесс. А когда он выскажется, там уже можно через какое-то время.
Что ему сказать?
А потом ничего.
Не
можно,
сразу,
можно не
просто
сразу.
Выслушать.
Может, просто выслушать. Может быть, потом при случае, когда фильм какой-то посмотрели, а может быть, даже вообще ничего не говорить, просто потом это само придет в какую-то опять подсветку какую-то.
То есть совершенно не обязательно подводить итог родителей.
Конечно, потому что в любом случае он сейчас может тебя не услышать.
Согласна. Я бы просто еще добавила, что если все-таки ребенок и мама православные, у нас есть Евангелие, где есть ответы на все вопросы. Поэтому всегда можно обращаться к этой книге и с ней уже сверять, вот, да, что-то посоветовать на основании, прям брать какую-то выдержку
из
Евангелия.
И то потом, да, вот не сейчас, когда он рассказывает, а потом, когда вы общаетесь, скажешь, посмотри, а помнишь, вот у тебя там Петя сделал то-то, да?
Когда эмоция уже пройдет, основная такая, да.
Помнишь, Петя сделал нехорошо, да? Ну да, вот он.
А вот в этой книге у нас сказано вот то-то и то-то по этому поводу. Потому что это авторитет.
То есть на примерах, на фильмах, на сказках, на пальцах. Да, но
русские народные сказки полезно читать?
Конечно.
Они поучительные?
Конечно.
Все. Хорошо. Ну, вот на этом мы сегодня заканчиваем беседу, дорогие слушатели. Сегодня у нас в гостях были Надежда Гавриловна Валинорова, руководитель службы психологической помощи «Ладья» при социальном отделе Екатеринбургской епархии, и Елена Леонидовна Герасимова, психолог, медиатор православной службы психологической помощи «Ладья». Сегодня мы продолжили тему принятия и любви друг друга. Мы продолжаем наш эфир. Дорогие гости, до встречи.
До свидания.
До свидания.